Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодня мы продолжаем занятие нашего библейского лектория на радио «Радонеж». И мы начинаем это занятие с изучения 13 главы книги пророка Осии. И мы читаем первый стих. «Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб». Как мы уже с вами определились, братья и сестры, Иуда – это царственный элемент в народе Божьем, Ефрем – правительственный элемент в народе Божьем. И здесь мы прямо прочитали Ефрем, что он был высок, то есть превознесен над другими, но сделался виновным через Ваала, то есть через идолопоклонство, и погиб. То есть, если носители власти, они не употребляют ее во благо собственному народу, то неизбежно придет уничтожение этой формы власти, ибо, как сказано в книге Экклесиаста, иногда человек властвует над человеком во вред ему. И когда это происходит, Бог сам вмешивается в такую ситуацию и устанавливает свой божественный порядок. И здесь возникает такой резонный вопрос, а в каждом ли случае мы должны молиться за властей? Потому что распознать отдельно взятых людей достаточно сложно. И есть как бы действия этих людей на показ, а есть как бы реальные мотивации, намерения, которые скрыты от нашего внимания. Так вот, святые отцы разрешают противоречие, говорили так. Молитесь и благословляйте власть всегда. Если власть будет достойна ваших молитв и благословений, то она укрепится. А если они недостойны ваших молитв и благословений, то ваши молитвы и благословения окажутся проклятием для этих людей. Помните, братья и сестры, как в Новом Завете сказано, «Сделай добро врагу, и соберешь горящие угли ему на голову». То есть, если мы делаем добро нашим врагам, а они не перестают быть нашими врагами, не исправляются, то лимит божественного сострадания и милосердия прекращается, и то добро, которое мы делаем по отношению к кому-то, оборачивается проклятием. А здесь причина выпадания Ефрема, этого правительственного элемента, это идолопоклонство, главной причиной их выпадания из духовного мира. Мы прочитали, когда Ефрем говорил, все трепетало, все трепетали, то есть авторитетными были слова этих правителей. Он был высок в Израиле, то есть превознесен, но сделался виновным через Ваала и погиб. Кто-то может подумать, слава Богу, что сейчас нет никаких Ваалов, Астарт, и такая угроза не нависает над нашей страной. Но реально это не так. Боги современного мира – это доллар, это евро, это золото, серебро. Для кого-то это человеческая слава, Для кого-то его главный идол и истукан – это сексуальные чувства. И когда человек, особенно во власти, оказывается привязан к чему-то такому внешнему, это внешнее может оказаться причиной его погибели. И мы читаем далее. Книга пророка Осии, 13 глава, теперь уже 2 стих. «И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего, по понятию своему, полная работа художников, и говорят они приносящим жертву людям: целуйте тельцов». Что значит, что они прибавили грех ко греху? Это значит, что если наряду с нравственной испорченностью люди еще и искажают свои вероубеждения, то уже не остается ничего такого в жизни этих людей, что может помочь им восстановить разрушенные отношения с Богом. Как одному старцу говорили: «Ты блудник?» Он говорит: «Да, я блудник». «Ты вор?» Он говорит: «Да, я вор». «Ты человек-ненавистник?» Он говорит: «Да, я человек-ненавистник». Ему говорят: «Ты еретик?» Он говорит: «Нет, я не еретик». То есть, действительно, человек православных вероубеждений может быть слаб, он может быть греховным, но если сохраняются вероубеждения, то они могут оказаться тем фундаментом, благодаря которому он весь возродится. А если и вероубеждения повреждены, то как он может возродиться? Уже как бы грех наложился на грех, и даже предположить нельзя, что что-то может измениться в лучшую сторону. И мы читаем далее. «Зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы». То есть, если нету серьезной нравственной позиции у человека в этой жизни, нету правильных вероубеждений, то все как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Собственно говоря, дым из трубы мы видим только там, где он поднимается из трубы, а дальше он рассеивается в воздухе, и уже ничего не видно. Как и утренний туман. Первые лучи солнца, они решительно разрывают пространство тумана, и он пропадает, и непонятно, откуда взялся, куда пропал. Так и человеческая жизнь, если она не имеет нравственного основания, а тем более и религиозного основания, а как такая жизнь может состояться? Сама жизнь человеческая, любого человека жизнь, как сказано, как пар, который на малое время является. А если эта жизнь еще лишена и нравственного, и даже религиозного смысла, то это как бы избыточное поколение, люди, которые прожили жизнь, но они ее никак не реализовали в глазах Бога. И в некотором смысле они даже и не жили, такие люди. Как Христос, беседуя с пожилым Никодимом, сказал ему: «Тебе надо родиться свыше». А тут спросил: «А как мне родиться свыше? Что я должен опять залезть к матери живота и вылезти?» Христос ему говорит: «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». То есть, с точки зрения правды Божией, многие люди, которые нас окружают, они еще и не родились. Конечно, по плоти они родились в этот мир, существуют, но по плоти и коровы, и быки существуют в этом мире по законам материального существования, белковых тел, и змеи ползают по земле, и птицы летают по небу. А по-настоящему человек рождается тогда, когда он рождается свыше. И если этого не происходит, это как бы бессмысленное поколение, которое никак себя не реализовали, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. И далее, 4 стих. «Но я, Господь, Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». Этот стих сложный. Давайте сначала посмотрим толкование на третий стих, потом вернемся к четвертому. Григорий Назианзин писал: «Такова временная жизнь наша, братья, таково забавное наше появление на земле, возникнуть из ничего и, возникнув, разрушиться. Мы тоже, что беглый сон, неуловимый призрак, полет птицы, корабль на море, следа не имеющий, прах, дуновение, весенняя роса, цвет, временем рождающийся и временем облетающий. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Как прекрасно рассуждал о нашей немощи божественный Давид». Он тоже говорит в следующих словах: «Изнурил силы мои, сократил дни мои». Конец цитаты. Вот эти слова Григория Низкого, они, конечно, не являются прямым комментарием на книгу Осия, это седьмое слово его, но они очень созвучны с третьим стихом, который мы прочитали. А сейчас четвертый стих 13 главы. «Но я, Господь, Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». Ну, надо прямо сказать, что синодальный перевод какой-то рыхлый, неопределенный. Что значит «но я, Господь, Бог твой, от земли египетской»? Ну, все непонятно. Церковно-славянский перевод более точен. «Аж же Господь Бог твой, утверждая небо и созидая землю, Его же руце создасти все воинства небесные, и не показах ти их, еже ходите вслед их, и ась изведох тя из земли египетские, и Бога разве мне, да не познаеши, и спасающего несть», то есть «нет, разве мне». Вот в славянском тексте все более понятно. Здесь в русском переводе «но я, Господь, Бог твой, от земли египетской» прочитали мы, а в славянском переводе более конкретно: «и ась изведох тя из земли египетской». Но, с другой стороны, очень часто познание о Боге раскрывается в жизни человека, когда ему очень тяжело. И по-настоящему еврейский народ смог пережить общение с Богом, конечно, тогда, когда совершался их исход из египетского рабства. И в этом смысле, хотя и с натяжкой, но можно так перевести: «но я, Господь, Бог твой, от земли египетской». Это не значит, что сам Египет сам по себе. Это, скажем так, то место, где более раскрывается присутствие Бога. Конечно, нет. Египет – это некое преисподнее в библейском понимании. Когда человек приближается к Египту, на библейском языке «спустился в Египет», «сошел в Египет», то есть как в какую-то яму, в какой-то котлован. А если человек удаляется от Египта в сторону Святой Земли, то там другие слова: «поднялся из Египта», «вышел из Египта». Но в то же время иногда Господь, как я часто цитирую Аву Сысоя из «Добротолюбия», Господь попускает нам часто уходить от Него, даже впадать в разные грехи. Но Бог это делает с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. И для некоторых людей их путь возвращения к Богу оказывается возможным только тогда, когда, достигнув самого дна, они отталкиваются от этого дна и стремительно поднимаются наверх. Поэтому вот эти слова «Но я Господь, Бог твой, от земли египетской» мы можем интерпретировать и так. Для многих россиян Господь, Бог наш, Бог еще от советских времен. Вот такую параллель проведем. Но она не означает, что советские времена были особо такие благостные для собеседования с Богом, для обращения к Богу. Но иногда, именно тогда, когда тяжело, когда гонения, скорби, вот сами тяжелые обстоятельства, они подталкивают человека искать встречи с Богом. И действительно, Господь является Господом многих из нас из детских лет. А кто-то, конечно, в одни старости только обретает путь спасения. Но когда бы это ни произошло, рано или поздно, самое главное, чтобы это произошло. И вторая часть 4 стиха. «И ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня». То есть ничего нет в этом мире такого, чему мы должны поклоняться так же, как Богу. И ни в чем в этом мире мы не должны видеть для себя источник нашего спасения, кроме самого Господа. Ведь даже святые, Божья Матерь, ангелы, к которым мы обращаемся с молитвой, они не обладают силой спасти нас. Ни святой, ни Царица Небесная, ни ангел никакой. Но они молятся за нас, Христу Богу, видя наши скорби и переживания, и способствуют нашему спасению не прямо, но опосредственно. Если один христианин может просить другого помолиться за него, ничего плохого предусудительного в этом нету, тем более мы просим в молитвах, чтобы святые люди Божии, которые уже покинули этот мир и приблизились к престолу Бога, они бы ходатайствовали бы и за нас. Но в общем таком смысле спасение проистекает только от Бога. Поэтому молитва, обращенная к каждому святому, она и заканчивается словами «Моли Христа Бога, спастися душам нашим». И мы читаем далее 5 стих. «Я призвал тебя в пустыне, в земле жаждущей». Вот здесь более понятно, почему Господь Бог, Он наш Бог от земли египетской. Потому что Бог очень часто призывает людей к себе именно из стесненных обстоятельств жизни. Помните, как Христос говорил: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». А святые отцы объясняют: «Труждающиеся на дьявола, обремененные грехами». Христос призывает их оставить все это и прийти к Нему, и у ног Спасителя Христа обрести спасение. Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Это значит, что когда очень тяжело, не надо отчаиваться. Господь призовет и рассмотрит и признает человека кем-то именно в его стесненных обстоятельствах. Потому что в стесненных обстоятельствах раскрываются настоящие качества того или иного человека. Но вот в этой обычной жизни, в которой мы живем, есть верующие, есть неверующие люди. А мне вот приходилось ездить в Чеченскую республику во время Второй войны. Я возил гуманитарную помощь. И вот там общался с очень многими людьми, и с местными чеченцами, и с нашими военнослужащими. И я увидел, что там нету неверующих людей, там все верующие. Если кому-то задаешь духовный вопрос, он не может сказать: мне это неинтересно. Действительно, на войне, в какой-то конфликтной ситуации, какая-то мобилизация человеческих чувств происходит, и человек становится таким, какой он есть на самом деле. И мы сами знаем, что в трудной ситуации раскрываются такие качества человека, как положительные, так и отрицательные, которые, может быть, не видны в обычной жизни. «Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей». И далее 6 стих. «Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня». То есть Господь распознает нас в наших сложных обстоятельствах, а когда сложные обстоятельства проходят, мы имеем пажити, мы сыты, мы насыщаемся, то от всего этого превозносится сердце наше, и люди забывают Бога. Забвение о Боге происходит от сытой такой внешне счастливой, внешне размеренной жизни. Человек от такой жизни покрывается не только слоем жира, но и дух забвения о Боге наполняет его. Он живет только какими-то биологическими процессами. Его жизнь реализуется между диваном и холодильником. Иногда к телевизору подходит, иногда еще куда-то рядом с кухней, рядом с холодильником. Но такая жизнь – это некий биологический цикл, для осуществления которого не обязательно было рождаться человеком. И животные тоже живут какими-то биологическими циклами. Но если у человека есть бессмертная душа, он должен осознать свое исключительное положение как особого творения Божия. Как в Библии сказано, что человек, созданный Богом, он едва ли уступит и самим ангелам по своему значению, своего бытия. И Антоний Великий, например, писал, об ангелах не сказано, что они созданы по образу Божию. Только о человеке так сказано. И вообще ангелы – это служебные духи, посылаемые нам на помощь, споспешествующие нам, служебные духи. Но когда человек, которого признал Господь своим, как мы прочитали в 5 стихе, призвал его, как мы прочитали в 4 стихе, вдруг какой-то результат в его жизни, пажити, сытая жизнь, насыщались, превозносится сердце, и следующий этап – забывают пути Божии. И в такой ситуации люди могут ожидать, что Бог сменит милость на гнев, потому что Господь всегда промышляет о спасении человека. И далее мы читаем. «И я буду для них, как лев, как скимин, буду подстерегать при дороге». И 8 стих. «Буду нападать на них, как лишенные детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица, полевые звери будут терзать их». Да, понятно, если лев появляется, или медведица, которая опасается за своих детей, то все разбегаются, уже никто не думает о благополучии своего положения, потому что все это может прерваться одним ударом лапы медведицы или лапы льва, эти клыки, рык. Библия предлагает такие образы. Лев нападающий, медведица, ревнивая о своих медвежатах, мстящая за них. То есть иногда наше благополучие сменяется на полное неблагополучие. Так что уже катастрофа. Оказался между львом и медведицей, и все набрасывается на тебя. И все готово разодрать твое сердце, как мы прочитали. «Буду нападать на них, как лишенные детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица, полевые звери будут терзать их». то есть когда суды Божии, они начинают проявляться в нашей жизни, тогда уже не до спокойного существования между холодильником и диваном. И 9 стих, в котором говорится, а за что Господь может попускать такие бедствия для нас? Погубил ты себя, то есть погубил себя сам, Израиль, ибо только во мне опора твоя. То есть, когда верующий человек перестает видеть опору в Боге, ему кажется, что его жизнь стабильна как бы сама по себе, сама от себя, как неразумный богач собрал много сокровищ, много урожая, в амбаре повесил замок и сказал душе своей, ешь, пей, веселись, на многие годы у тебя есть все потребное. И голос раздался, безумный, в эту же ночь душу твою иждену, кому все это останется. И вот 9 стих показывает нам, что мы сами губим себя, проявляя такое неразумие. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. То есть, если мы не в Боге, то все неустойчиво, все колышется между гибелью в пасти льва и гибелью в пасти ревнивой медведицы, мстящей медведицы. Такие яркие образы предлагают нам пророки, в частности, пророк Осия, и еще полевых зверей он вспомнил. То есть, когда жизнь не имеет основания на фундаменте веры, когда человек не понимает, что настоящая опора жизни – это сам Господь, и когда его жизнь основана на каких-то его личных, глубоко субъективных предубеждениях, кто-то на богатстве, кто-то на связях выстраивает свою жизнь, все это зыбко, все это неустойчиво, все это лишено и практического смысла. И в Священном Писании об этом достаточно часто говорится. Например, в Евангелии от Матфея, 7 глава, 24 стиха и ниже, мы читаем. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. Но он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его велико». И как мы прочитали у пророка Осии, «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя». И далее. «Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты, дай нам царя и начальников». И 11 стих. «И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем». О чем здесь говорит пророк Божий Осия? Он говорит о том, что еврейский народ не видел для себя опору в Боге. И в одни судей они решили, чтобы над ними был поставлен видимый царь из людей, и там была такая формулировка, как у прочих народов, то есть как и у прочих языческих народов. Таким образом, они отвергали царя царей, самого Бога. И когда они пришли к пророку Самуилу, об этом рассказывается в первой книге царей, сказали, нам нужен царь, пророк Самуил возмутился, зачем вам царь? У вас Господь царь. Они говорят, нет, мы хотим, чтобы у нас был царь, как у всех остальных народов. То есть они не видели в Боге опоры для себя. Им нужен был видимый, осязаемый, если хотите, символ их стабильности. И Господь разрешает поставить царя над ними. И успокаивая пророка Самуила, Бог говорил ему: они не тебя отвергли, они меня отвергли. Поэтому здесь и сказано: и я дал тебе царя во гневе моем, потому что они предпочли царя царей человеческому царю. А мы знаем, в Псалтире сказано: не надейся на князя, на сына человеческого, в них нет спасения. И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем, когда и сами эти цари оказались неверными в глазах Бога. Господь прекращает династию и израильских царей, и иудейских царей. И давайте посмотрим истолкование Григория Великого, папы Римского, из его моралей на книгу Иова. Он пишет о дурных правителях. Никто из тех, кто терпит такого правителя, пусть того, кого он терпит, не обвиняет, потому что, без сомнения, по своим заслугам он оказался под властью дурного правителя. Здесь папа Римский Григорий Великий, святитель, он говорит: если вы уж оказались под гнетом плохих правителей, не поносите их, это как бы лишено смысла, это все равно, что поносить болезнь, которой ты болеешь, а прежде всего надо понять, что причина такого наказания или болезнь, или плохой правитель над нами – это наш неправильный образ жизни. Далее он пишет: поэтому пусть он прежде, то есть человек, осуждает греховность своего поведения, нежели неправедность правящего, ибо написано: я дал тебе царя во гневе моем. Почему же мы не видим, что руководят нами те, чью власть над нами мы приняли по гневу Господа? Если же от ярости Божией по нашим заслугам имеем правителям, то из их поступков видим, что мы должны думать о себе, оценивая себя. Хотя зачастую и избранные подчиняются негодяю. Избранные – это верные, верующие. Потому и Давид долгое время терпел Саула. Но последующий грех прелюбодеяния доказал, что Давид тогда был достоин испытать таковую жестокость правителя. Вот такое интересное рассуждение нам предлагает Григорий Великий, папа Римский, в своих моралиях, то есть нравственных рассуждениях на книгу Иова. А блаженный Августин в своем трактате, который называется «Против Юлиана», он писал: «Хвалите зловредного царя Саула», но это тот царь, который гнал Давида, «поскольку и он был наказанием для прегрешающих, что следует из слов Господа: я дал тебе царя во гневе моем. Хвалите демона, от которого страдал этот царь, поскольку и он был карой грешникам. Хвалите слепоту сердца, которая произошла в Израиле отчасти. Не следует должно умалчивать о том, по какой причине Павел вслед за тем сказал: до времени, пока войдет полное число язычников. Здесь имеется в виду слепота, которая была напущена на еврейский народ, что они не могли распознать истинного Христа. Августин продолжает: но вы, возможно, не признаете здесь наказание. Если же вы любите внутренний свет, то должны громогласно заявить, что это не просто наказание, но крайняя суровая великая кара. То есть, если кто-то недоволен своим правителем или своим соседом по лестничной площадке, этому человеку надо посмотреть на себя внутрь своего собственного сердца, чтобы понять, почему Господь нам попускает подобное испытание, какой в этом есть педагогический смысл. И мы читаем далее, уже 12 стих. «Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех». Но для чего такие слова? «Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех». Это имеется в виду, что любой наш грех в глазах Бога, он продолжает реально существовать до тех пор, пока мы не примиримся с Богом. И милосердием своим Господь не изгладит этот наш грех. Поэтому и сказано, связано в узел беззакония Ефрема, сбережен его грех. Сбережен, то есть до дня суда, чтобы напомнить Ефрему, правительственному элементу, о всех беззакониях его. Далее. Муки родильницы, то есть беременной женщины, муки родильницы постигнут его. Он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. То есть иногда ребенок выходит легко. А иногда положение тела ребенка в лоне матери неудобное и причиняет страдания себе такой ребенок и матери, которая хочет побыстрее им разродиться. Так и в жизни нравственной наше поведение иногда причиняет крайнее беспокойство и окружающим нас, и нам самим. И мы не знаем, как переломить, исправить такую сложную ситуацию. И далее звучат слова, которые многие православные христиане знают наизусть. Это 13 глава книги Осии, 14 стих. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния о том не будет у меня». То есть развязать узел наших грехов, как мы прочитали, узел беззакония Ефрема, сбережен его грех, развязать все это может только Господь. И мы знаем, что Господь эту власть вязать и развязывать передал служителям церкви, когда он готовился покинуть эту землю, вознестись на небо. Он оставил эту уникальную власть служителям своим, сказав, что свяжете на земле будет связано на небе, что разрешите на земле будет разрешено на небесах. Это 18 глава Евангелия от Матфея, 18 стих. И вот 13 стих, он очень тесно связан с 14 здесь. 13 стих показывает нашу неспособность родиться в этот мир, и то беспокойство, которое мы причиняем лону собственной матери. А 14 стих говорит о том, что даже из ада, от власти ада Господь силен искупить нас. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И мы реально знаем, когда это исполнилось, тогда, когда Господь наш Иисус Христос сошел в ад. И Он разрушил эти вере древние, эти замки и механизмы, которые удерживали людей, которые там находились от дней потопа. И силой своих страданий Христос освободил этих людей. И посмотрим объяснение святителя Амвросия Медиоланского. Это его трактат о молитве Иова и Давида. Он пишет: «Никто пусть не считает, что он обрел мудрость ибо никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Итак, Он Сам, то есть Господь, открыл Иоанну, в котором была мудрость, и потому тот говорил, что мудрость не его, но внушена была ему. И в чем же эта мудрость? Амвросий Медиаланский далее приводит слова из Евангелия. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога». Конечно, смерть не могла коснуться Его, то есть Господа, ибо мудрость сказала, то есть через пророка Осию, «Где смерть твоя победа, где смерть твое жало?» Здесь в истолковании Амвросия Медиаланского вот эти слова, которые написаны в начале Евангелия от Иоанна, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и слова, которые мы сейчас изучаем, где смерть твоя победа, где смерть твоя жало, они изречены одной и той же премудростью Божию. И мы знаем, что никакое пророчество никогда не произносилось по воле человеческой, но изрекали пророчество мужа Божия, движимое Духом Святым. А Дух Святой – это тот, который научает и наставляет нас на всякую правду, то есть истину. Кстати, в Священном Писании мало о ком сказано, что он есть истина. Мы знаем из Библии, что закон Божий есть истина, Христос есть истина, и о Духе Святом сказано, что он истина. И проповедь 128-я Блаженного Августина, мы читаем такой комментарий. «Чего жаждет чистый? Жаждет, чтобы не восставала в членах его никакая похоть, чистоте противная. Мира жаждет, но еще не имеет мира. Когда же придем туда, где уже не восстанет никакая похоть противная, уже не будет врага, с которым надо будет бороться, там не нужно ждать победы, там триумф над врагом, уже побежденным. Услышь победу, когда сам апостол говорит, когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победой. Далее Августин продолжает. Услышь глаз победителей, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Ты поражала, то есть смерть поражала, ты ранила, ты истребляла, но понес раны за меня тот, кто создал меня. О смерть, понес раны за меня тот, кто создал меня и смертью своею победил тебя. И тогда рекут победители, где смерть? Борение твое, конец цитаты. То есть, где смерть, сила твоя? И мы знаем, что Христос, воскресший из мертвых, смертью смерть попрал и сущим во гробах живот даровал. То есть, эти слова из книги Осии, они относились к чуду Христового воскресения, когда Он смертью смерть попрал. И вот последние слова 14 стиха, раскаяния в том не будет у меня. То есть Господь, который спасает нас, никогда не испытает сожаления о том, что Он претерпел ради нас. И мы читаем 15 стих. «Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господен из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его, он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов». И вот эти слова тоже исполнились буквально. Мы знаем, что когда еврейский народ отверг Христа Спасителя, то правительственный элемент в еврейском народе вскоре был истреблен. И почти 2000 лет до середины 20 века они жили без правительственного элемента, который раскрывается в понятии Ефрема, а царственный элемент в понятии Иуды. Над ними были правители, нееврейские. Они были под властью римлян и под властью греков, и под властью христиан, и под властью мусульман, и под властью Сталина, и под властью Гитлера. То есть этот правительственный элемент оскудел. Пришел как бы восточный ветер, поднялся ветер Господень из пустыни, и иссох родник Ефрема. То есть они потеряли полностью свою самостоятельность. И только в середине 20 века, после Второй мировой войны, был поставлен вопрос о необходимости восстановления государства Израиля. Но и это Господь делает промыслительно. Он хочет собрать их вместе на святой земле для того, чтобы потом открыться им через проповедь пророка Божия Ильи, который сойдет с небес на небо во дни Антихриста и возвратит сердца чад к их отцам, то есть еврейский народ будет обращен в веру Авраама, Исаака, Иакова, а отцы этого народа верили в грядущего Мессию, зная, что в семени их, то есть в одном потомке их, будет благословение всем народам земли. И мы читаем 14 главу. «Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего, от меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены». Казалось бы, какие страшные слова, какие страшные образы, но мы с вами уже определились, что люди сами являются виновниками всего того самого ужасного, что только может произойти в их жизни. По-славянски это звучит так. «Погибнет Самария, яко сопротивися и Богу своему, оружием падут сами, и младенцы их разбьются, и в утробе, и мушия их рассядутся». Вот церковно-славянский текст удивительным образом он более понятен, чем русский перевод. Я всегда всем советую, под рукой всегда иметь церковно-славянскую Библию. Собственно говоря, только церковно-славянский текст имеет каноническое значение в русской церкви. Русский синодальный перевод, он не имеет канонического значения. Он изначально был предназначен для благочестивого домашнего чтения. Но если, например, кто-то захочет изучать Слово Божие по детской Библии, это же будет не очень правильно. Так и если мы хотим серьезно изучать Писание, мы должны стараться, чтобы под рукой был всегда церковно-славянский текст. Слова, обращенные к Самарии, о чем они говорят? Самария – это было такое место, где вперемешку жили язычники, евреи, те, которые верили в единого Бога, те, которые верили во многих богов. И здесь как бы показывается, если Бог не пощадил Ефрема, дом Иуды страдает, Иудея и Израиль, то тем более достанется и Самарии. И далее. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего». Вот здесь, конечно, возникает вопрос, а какое такое нечестие совершили древние жители Израиля, что им надо теперь заново как бы обращаться к Богу, ибо их падение, оно очень велико. Конечно, это пророчество о том выпадании еврейского народа из духовного мира, которое произошло тогда, когда они отвергли Христа Спасителя и кричали: «Нет у нас кесаря, нет у нас царя, нет у нас правителя, кроме римского императора, кроме кесаря». А Бог всегда наказывает людей грехами. И они оказались один на один со своим кесарем, когда римские легионы окружили Иерусалим. И далее третий стих. «Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Вот здесь прямой текст, где говорится, что надо брать с собою молитвенные слова, то есть иметь молитвенник. Ну, собственно говоря, каждый, имеющий Библию, имеет молитвенник. Этот молитвенник, который находится посреди Библии, называется псалтырь. И когда мы используем эти боговдухновенные мотивы, эти слова в своих собственных молитвах, это, конечно, обогащает нашу личную молитву. И молитвы, они могут помочь нам исправиться, особенно если мы молимся так, как научены молиться. И мы знаем, что Иоанн Креститель учил своих учеников молитве, и Господь Иисус Христос дал своим ученикам молитву, и сам Господь Иисус Христос молился по псалтыри даже в смертный час, когда читал псалом: «Боже мой, почему ты меня оставил?» А здесь мы прочитали: «Возьмите с собой молитвенные слова». Взять с собой можно записанные тексты или тексты, которые заучены, они проникли в наше сердце настолько, что мы не можем с ними и расстаться. «И обратитесь к Господу, говорите Ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». То есть здесь дается даже образец такой молитвы, то есть какими словами надо молиться. И далее 4 стих. «Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить: изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя, то есть у Господа, милосердие для сирот». То есть недостаточно только молиться. Надо иметь всецелое упование на Бога, понимать, что только Он опора наша, как мы прочитали выше. Отвергнуть всех ложных богов, то есть настоящая ценность жизни религиозного человека – это его религиозные идеалы, которые нравственно реализуются и в обычной повседневной жизни. И тогда наша молитва будет услышана. А если мы молимся, но при этом идолы живут, обитают в нашем сердце, вот эти неоправданные привязанности к богатствам этого мира, то такая молитва едва ли будет услышана. И далее говорится, какая реакция будет на правильную молитву. «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». Мы уже с вами обратили внимание на то, что второй стих 14 главы Осии говорит о выпадании еврейского народа из духовного мира, когда они отвергают Христа. А пятый стих этой же главы есть пророчество о том, что они вернутся назад. «Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратится от них». И действительно, мы знаем, что это произошло отчасти, когда лучшие представители еврейского народа приняли весть Христа, Господа нашего, это 12 апостолов Иисуса Христа, многие из числа 70 апостолов Иисуса Христа, Пресвятая Дева Мария. Но в глобальном таком смысле это произойдет через проповедь пророка Божия Илии, который явится в реальность этого мира, чтобы обратить сердца евреев к вере отцов. И у пророка Захарии, 12 глава, с 10 стиха и ниже, содержится аналогичное пророчество: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него», то есть на Христа, «которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадад Римона в долине Мегидонской». Ну а то, что точно пророк Илия будет проповедовать им спасение, об этом говорится в книге пророка Малахия, 4 глава, 5-6 стих. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господнего», то есть перед концом света, «перед наступлением Дня Господнего, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятие. Здесь имеется в виду святая земля, она окажется в таком особом положении. И мы читаем 6 стих, который развивает эту мысль прощения еврейского народа. «Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан». То есть сейчас это все засохший сад, но однажды по милости Божией произойдет как бы воскресение этого народа, о чем апостол Павел очень подробно пишет в послании к римлянам. И далее мы читаем 7 стих. «Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины». Ну, мы знаем, маслины – это один из символов Божьего народа. «И благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградные лоза». Опять же, виноградные лоза – это тоже символ народа Божия. «Славны будут, как вино ливанское». И далее, 9-10 стих. «Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем? Я услышу его и поразю, и презрю на него. Я буду, как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды». Здесь как бы диалог Ефрема с Господом. Первая часть 9 стиха, Ефрем обращается к Богу, а вторая часть, Бог отвечает на это обращение. И последний стих. «Кто мудр, чтобы разуметь это, кто разумен, чтобы познать это, ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». То есть пути человеческой жизни, они одни и те же. И праведные, и беззаконные ходят по одним и тем же путям. Но одни ищут на путях человеческой жизни для себя примирение с Богом, а другие, легкомысленно потеряв опору в Господе в этой жизни, они блуждают по путям земной жизни, увеличивая Божье наказание за те грехи, которые они буквально множат, присоединяя грех к греху, злодейство к злодейству. И напротив, путь покаяния предполагает сокрушение собственного духа и глубокое упование на Бога и осознание того, что только Он один может являться настоящей опорой в нашей жизни. Помните, как в одном псалме сказано: «Если я пойду и долиной смертной тени, я не пропаду. Если ты со мной, твой жезл, твой посох ведет меня». Пути-то одни и те же, земные пути. Мы все являемся в этот мир, рождаясь от наших матерей. Мы питаемся одной и той же пищей, населяем одну и ту же землю. Но как по-разному складывается жизнь одних и других. Тех, которые избрали свет, в отличие от тех, которые не хотят идти к свету и пребывают во тьме. Спасибо всех, Господь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.